Так. Ну, почти никого нет. Я вижу по экрану.
У нас 8 человек, Раф.
Что?
У нас 8 человек, остальные опаздывают, наверное.
А, есть люди, которые опаздывают, да?
Наверное.
Ладно.
Можно?
Да.
Хорошо. Значит, попробуем двинуться дальше. Насколько хватит сил? Значит, есть пасук в Пятикнижии. Кстати, было бы хорошо, если бы взяли, кто умеет на иврите не читать, им это будет полезно. Хумаш, Берешит, и открыли 28-й перек. Тот, кто умеет на иврите, им это будет полезно. Так. Ну, хорошо. Значит, мы смотрим 17-й пасук. Это история про то, как Яков, ему приснился сон про лестницу, которая шла от неба до земли. И когда он пробудился, он сказал такое. Он испугался Ира, Айомер, и сказал, Манор Маком Хазе, как страшно место это. Инзаки им Бейс Элуким. Это не что иное, как дом Элуким. Безе Шар Хашамайну. Это ворота небеса. Что-то здесь речь идет о страхе. И в силу этого, поскольку мы находимся в этой теме, мы будем сейчас изучать этот эпизод. По-видимому, вот этим оно и кончится, и мы потом сможем вернуться к Мишле. Значит, он испытал страх. Страх возник в результате сна. Давайте посмотрим, что ему приснилось. История начинается с 12-го пасука. И снилось ему, и вот лестница, поставлена на землю, а ее вершина достигает небес. Мы будем читать и смотреть, о чем здесь идет речь. Лестница снится ему, которая стоит на земле и достигает небес. Это фрагмент творения в его полноте, потому что от земли до неба полнота творения. И ну, не все, по-видимому, творение, а какой-то фрагмент он увидел. Но это достаточно для того, чтобы оставить впечатление о всем творении, потому что схема та же. Значит, лестница. Лестница, она имеет ступени. Ступени – это значит, творение имеет ступени. Разные уровни в творении. Дальше, значит, лестница имеет, значит, слово «сулам». На иврите «сулам». Сулама гематрия 130, что отвечает слову Синай. Давайте подумаем, что это означает на самом деле. Синай – это Тора. И по нашим представлениям, Тора как раз она и соединяет небо и землю. И там есть тоже уровни в этой Торе. Уровни продвижения по этой лестнице. С одной стороны. С другой стороны, поскольку Тора отлажает творение, то в ней тоже есть вот эти уровни. Дальше возникает вопрос. Ну хорошо, это вот та лестница. А в обиходе что же есть лестница? Тоже есть сулам. Или сулам, как по-разному можно произносить. Как тогда, какое отношение обычная лестница имеет к этой концепции творения. А гематрия та же самая будет. Здесь важный момент о языке. Язык составлен не по физическим образцам, а не обозначение предметов нашего обихода, типа лестницы или стола. Он связан с верхним пространством, с внутренним устройством творения, с помощью этого языка мир и творился. И не его оболочка творилась, а что, что внутри. Так вот, язык и будет это отражать. Концепцию творения. Какое слово словом? Это связано с Торой уже. А обычная лестница, то есть лестница физического мира, но она имеет то же самое название, то же самое имя. Но это постольку, поскольку, что верхняя лестница, она имеет это имя, эти написания этих букв, именно так вот буквы скомпонованы. Автоматически наши лестницы, с которыми мы имеем дело, тоже имеют те же самые буквы. И так все в языке, говорится. Имеешь слово, оно что-то обозначает здесь, оно отвечает не столько тому, что здесь оно обозначает, ну, если не современные слова иврита, конечно, а слова Танаха, слова Адама, оно обозначает духовную концепцию этого предмета там наверху. Так вот, здесь получается 130, что соответствует, вписывается в саму концепцию. Дальше что видел Яков? И вот ангелы Элоким поднимаются и спускаются. Значит, по этой лестнице ангелы двигались. Здесь концепция, отражена концепция функционирования творения. Что творец управляет творением посредством ангелов, специальные существа для этого и сделаны. Не сам он действует здесь, а через ангелов. Если бы он сам начал действовать, творение моментально ничего не осталось. Несоизмеримо. Так вот здесь, значит, он увидел функционирование творения. Не просто творение, а функционирование творения. Дальше чуть-чуть задержимся. Как ангелы двигались? Вот здесь сказано, Олим и Йордим поднимались и спускались. Можно было сказать наоборот, спускались и поднимались. Почему не переставить слагаемое? Значит, а вот в Хумаше оно вот таким образом сказано, значит, не стоит переставлять. Какая идея за этим стоит? Ну, идея функционирования творения. Есть двустороннее движение. То, что происходит внизу, имеет отклик наверху. То, что происходит наверху, проецируется на наш мир, на наше пространство. Как? Через ангелов. То, что здесь происходит, создаются определенные силы. Ну, не в том смысле, что поел бы ты рот из-за этого, что произошло. Какие-то специальные действия, которые создают силу, которая предназначена пойти туда наверх. Как доставить? Вот для этого ангелы есть. Ангелы, поднимающиеся, сказано в Хумаше. Ну, а дальше будет обратная реакция на то, что здесь сделано. Как? Тоже через ангелов. Вот это спускающиеся ангелы. Именно вот такая последовательность. Поднимающиеся и спускающиеся. Это означает, что Творец мироздания, когда абсолютно все может, по своему желанию, он подчинился в каком-то смысле нашему пространству. Как мы сделаем, так он, так сказать, будет на это реагировать. Это двустороннее движение в определенном смысле первая скрипка у нас. Ясно, что когда он движет творение от начала к концу, он берет вожжи в свои руки. Понятно, параллельно идет. Но вот этот момент, приоритет того, что происходит в нижнем мире, он закреплен. Творец, даже когда двигает от начала к концу, он все равно подстраивается про то, что происходит внизу. Согласует это со своим планом движения. Так, дальше что написано? Дальше написано, что вот... Да, еще интересный момент стоит не пропустить. История слова про ангелов начинается со слова «вихиней». И вот ангелы луким. И вот это, если посчитать гематрию, это будет число 66, которое отвечает тикун, исправлению творения. Это дополнительная информация. Значит, движение ангелов, то есть функционирование творения, имеет направленность, которая задается числом 66, вот она здесь указана. Чьяков увидел не только вот функционирование творения, но и видел заодно еще движение от начала к концу. Это, значит, существенное добавление к пониманию. И, ну хорошо, дальше что происходило? Дальше сказали, вот Ашем Ницав Алов. И вот Ашем Всевышний стоит над ним и сказал ему. И вот идет, значит, то, что он ему говорит, несколько псуким, где он себя сначала представляет, что он творец, который имел дело с Авраам и Ицхак. И дальше идут обещания персонально Якову, что с ним произойдет, что с потомством произойдет, что вернут в эту землю, потомство вернут в эту землю на все времена. Здесь вот есть момент личного участия Яков в функционировании творения. И не только его, но еще и потомство. Это он тоже увидел. И вот после всего этого, то, что мы перечислили, говорит, посол говорит, что он проснулся от сна своего и сказал. И тут идут и слова про страх. Мы видим, что вызвало страх. Какие элементы сна вызвали страх? Мы только что через них прошли. Давайте осмыслим. Значит, идея будет в том, что мы хотим понять, добавилось ли что-то здесь, вот что мы сейчас изучаем, по сравнению с тем, что мы уже изучали на прошлых занятиях в плане страха перед Всевышним. Там общая концепция была того, что страх вызывается ножницами. Разница между человеком и Творцом. Но ножницы эти не в безвоздушном пространстве, не в вакууме, а именно человек в творении и проявление Творца в творении. Заметим, здесь Творец стоит вне этой лестницы. Он не на лестнице, он не в лестнице. Он не в творении, он вне творения. Но проявляется он в творении, он следит за тем, что на этой лестнице происходит. Ангелов посылает. Это его вмешательство в творение. Но сам по себе он вне. Что было раньше? Раньше был человек в творении и проявление Творца в творении. И проявление Творца в творении грандиозно по сравнению с проявлением человека в творении. Это вызывало страх. И дальше были конкретные вещи, которые определялись словами афор, прах, эйфер, пепел и отсутствие я своего персонального. Три компонента были выявлены раньше. Что здесь произошло? Что здесь, собственно, добавлено к этому вопросу? Ну, общая концепция осталась. Есть человек, в данном случае Яков, и Творец, который всем руководит. Яков ему подчинен. Он вершит судьбу Якова. Яков это видит, это собственное я минимизировано. Но здесь добавляется такая вещь, как функционирование творения, функционирование системы. Там этого не было. Мы это упоминали из общих соображений, что эта система, она функционирует. А вот здесь мы видим, это проговорено здесь. И это действительно создает страх. Плюс функционирование, не просто функционирование, а направленное движение, исправление творения. Что значит исправление? Это уничтожение негатива и доработка творения для того, чтобы оно смогло принять шефу сверху. Ну, значит, творение себя надо исправлять. Творение как исправишь? Это добавлено к тому, что было. Это тоже вызывает страх, как мы видим из этого эпизода. Дальше тут есть такой момент, на котором стоит остановиться. Он важный. Значит, сказано, что вот и вот Ашем Ницав Алов. И вот Творец стоит над ним, то есть над Яков. Этого раньше не было. Более того, единственное место в Хумаш, если взять, скажем, Берешис, где бы вот так было сказано про человека. Было сказано про Авраам, про Ицхак, про Яков в других местах, но не так, что он стоит над ним. Было сказано, явился ему Ашем, или вариация на эту тему. А здесь стоит над ним. И что стоит над ним? Что значит стоит над человеком? Ну, все согласны, что это не в буквальном смысле. Это понятно. А в каком? Что на самом деле за этим стоит? Что он стоит над ним. Это очень важный момент. Так. Давайте попробуем, значит, вникнуть в это. Ну, Чесио подсказывает, что надо работать со словом «алов» над ним, который указывает на это. Гематрия 116. Над кем? Над Яков. Это персонаж главный здесь. Так давайте, значит, попробуем сложить эти два числа. 116 «алов» над ним. И над кем стоит? То есть на 182 над Яков. 116 плюс 182. Это два числа предстоит сложиться. Значит, выкладки показывают, что здесь получится 298. Это гематрия слова цибур. Община. Так. Ну, Яков, он действительно связан с общиной. У него было 12 сыновей, из которых весь народ произошел. Авраам, Ицхак, они были только на подступе к этому. Он действительно вот в прямом смысле начало общины. Так что это число, которое мы получили, оно действительно к нему адресовано. Дальше, значит, люди, имеется в виду еврейский народ. Можно так посмотреть, что это вот на, значит, собрание людей. А можно посмотреть на собрание душ из того же самого народа. По-видимому, здесь Хумаш имеет в виду второй вариант. Почему? Потому что сказано, и вот Ашем стоит над ним. Или по гематрии над этой общиной. То есть Ашем – это у человека есть тело и душа. Корень тела – это имя Луким, а корень души – это имя Ашем. И поскольку здесь стоит имя, в посылке имя Ашем, значит, по-видимому, имеется в виду душа. Так. Ну, воспользуемся этим, значит, этим движением, что мы так имеем дело, движение в продвижении понимания того, что здесь написано. И попробуем, значит, развить это, идя в этой линии. Шашем стоит над душами. Ну, у Творца много имен, разные вариации. И даже в самом имени Юткей Вавкей, который здесь, тоже есть разные, значит, представления. Ну, мы знаем, 4 этажа, например. И поскольку здесь речь идет о душах народа, то надо взять 2 нижних этажа. 3 и 4, потому что именно они, как бы из их соединения рождается душа. Верхнее соединение, которое порождает душу. Поэтому эти 2 уровня здесь, значит, уместны. И они имеют гематрии 45 и 52. И в сумме 97. Так вот, если мы это число 298, которое за общину говорит, прибавим вот этот верхний корень, который мы сейчас получили, 97, сочетание Творца, то получится число. Кто хочет, может сложить, это нетрудно. Полезно складывать. 395. А это гематрия слова «нешама». То есть мы получаем здесь верхнюю часть души. И вот это то, что мы в результате выбора получили, это и стоит над Ашем, как бы соединенный с этой верхней частью Нешамы. Он как раз и предстал перед Яков. Мы спрашивали, а что значит над ним? Над его Нешамой. Это выкладки показали. Но тут надо, так сказать, привести общее понимание, как все устроено. Есть, конечно, нашама, душа, но есть ее корень наверху. Когда по выкладке получается, что Ашем стоит над нашамой, имеется в виду не прямо нашамой, это на ее корнем. Вот это, так сказать, Яков и смог узреть. И тут трудно недооценить этот результат. Первое, он добрался в этом видении, в этом сне, до корня своей нашамы. Что при жизни, в общем-то, нереально абсолютно. Душа находится в теле. Часть души не вошла в тело. Где-то на подходе находится. Но это еще не корень. Корень там, далеко наверху. А вот он это во сне увидел. И более того, он увидел свое соединение с Всевышним через этот корень. не просто в мире, мы соединимся с Вышним. Очень хорошо, если так, если то, что мы говорим правду. Но он увидел гораздо больше. Он увидел соединение Творца со своим корнем и своего корня с собою. Самый другой уровень. Нормально человека просто нереально. Это, безусловно, не просто вот сон, который он увидел. И, безусловно, это добавляет его страх перед Творцом. Это вне сомнения. Может быть, это главный момент, который вот в этом страхе, который по удельному весу что ли перевешивает все остальное, что перед ним. То есть, ну, вот само по себе это знание, которое он здесь получил, оно имеет ценность. Какую? Но то, что он увидел, он не забыл, с этим все согласны. А ну, вот он жил там 147 лет, а потом умер. И куда же это знание его ушло? А никуда не ушло. Душа-то осталась. Душа впитала это видение. Не тело. Тело увидело только как, когда душа ему, этому телу перенесла эту информацию. Тело было вторичным. А душа восприняла, она запомнила. И никуда от этой души потом это не ушло. А дальше у него были Гилгулим. Перерождение. От начала к концу. И в каждом из этих Гилгулим было закреплено вот это знание. В той или иной форме. Пусть не в, не в явной, как у него, размытый. Пусть как только лишь, ну как образно выяснилось, как облачко, что ли. Но тем не менее, это было. Это влияло на эту жизнь. Вплоть до последнего рождения. В этом смысле Мишель бен Йосеф имеет за плечами что-то, что ему, по-видимому, помогает в жизни. Что душа помнит. Дальше. Ну, как насчет простого, нормального человека, который вроде... Как он в это вписывается, вот, в этот сон? Как он к нему имеет отношение? Элементы того, что Яков увидел, они не только по отношению к Якову, они объективно существуют. Вот у человека есть возможность как-то вот входить в этот эпизод из пасук на своем, из хумаш на своем уровне. По тем вот пунктам, которые здесь сказаны. Как ты можешь осознавать творение, эту лестницу, уровни? Ну, пожалуйста, изучай Тору. Даст тебе представление об этом. И все, что здесь написано. А вот он увидел движение от начала к концу, по Гилгулим этого творения. Ну, нормальный человек это не увидит, конечно, но на уровне своего конкретного Гилгуля это можно что видит движение своей судьбы, что он в рамках, в руках Творца. Значит, но здесь вот надо быть осторожным. Потому что есть люди впечатлительные, и они могут выдавать и выдают желаемое за действительное. Конечно, очень охота сказать, что Творец участвует в моей биографии. Это... Ясно, что хорошо сказать так. Вопрос, а действительно ли это так? Человек вот видит по верхом своего пути, что такое вот есть это. Значит, а правильно ли он оценил ситуацию? Вехи сами по себе он оценил, это с ним происходит изменение, тут ошибки не будет. А откуда они? От Творца или нет? Это уже вопрос. Открытый вопрос. Почему человек считает, что от Творца? Здесь такая вещь, которую многие, как бы, многие ловятся. А именно, вот мы живем в нашем пространстве, привычном для нас. Знакомимся с ним, уже не дети. Но бывает вот, вмешательство каких-то нелинейных сил в это пространство. И человек понимает, что нормальным образом такого не происходит. Нелинейно вмешалось. И вот тут у него желание сразу списать на Творца. К нему это подвесится. Раз не по обычному, значит, это Акудыш Боруху. Это вот мысль так работает моментально. А это не обязательно. Почему? Потому что Творец, когда творил, он в творение вложил нелинейные законы тоже. Творение имеет внутри себя эти нелинейные законы в рамках наших общих представлений привычных. Поэтому, ну, вот, пример, например, у человека. Есть душа, есть тело. А душа, она нелинейна по природе своей. Иногда она проявляется в этом теле нелинейным образом. Не значит, что Творец проявился. Так с творением. Но здесь есть нюанс, который можно сказать, да, это не он персонально, с одной стороны, но можно посмотреть по-другому. Да, это он персонально, только опосредованно. Кто создал эти нелинейные законы, что они вмешиваются в мою биографию? Он создал. Он создал эти законы, и то, что не может вмешиваться в мою биографию. Когда создал? А давно, при сотворении мира. А какая разница? Ну, давно вмешался или сейчас вмешивается. Так и так он. Если на момент персонального вмешательства, опосредованно через законы, нелинейные. Ну, а иногда бывает, что сам действительно вмешивается, персонально уже. И тут, на самом деле, трудно, значит, распознать. Ну, трудно, но можно. У меня никакого сомнения нет, что Авраам, Исаак и Яков, они распознавали, и Давид тоже. Вот. То есть, когда человек находится на определенном уровне, он понимает, что от самого творения это произойти не может, даже при всех его нелинейных законах. Но, в принципе, нормальный человек, тут трудно разобраться, не это важно. Даже если он ошибается, ну и хорошо, что ошибся. Списал на Творца, пускай. В этом ничего плохого нет. Ну, небольшая ошибка. Мир не стоит на нашем понимании истины. На этом стоит. Слава Богу. Иначе просто ничего бы не было. Давно. Можно жить, двигаться. Не обязательно так воспринимая все БМС поистине. Имеешь вот нелинейное проявление в своей жизни? Хорошо. Писал на Творца, ну пускай, ну, ничего не потерял в этом месяце. Потому что на самом деле опосредованно все равно это через него идет. Так. Это вот по поводу судьбы. А по поводу вот этого, что стоит надо мной, Алов над Яков, это как нормальному человеку применять? И применимо ли? Ну, по-видимому, нет. добраться до корня Нашаны – это, значит, исключение очень большое. Почему? Ну вот известно, например, сказано в Хумаш: Авраам, Авраам, Яков, Яков, Всевышний говорит в Торе, Давид, Давид, Шмул, Шмул. Повторяется два раза имя подряд. И Аризаль поясняет из Кабалы, что здесь идет речь о том, что идет обращение к двум уровням души. Авраам, Авраам, значит, та душа, которая внутри тела, и та, которая над ним. Та, которая над ним, но не к корню. То есть вот эти исключительных случаях человек связан с той душой, которая над ним, своего собственного, но которая над ним не вошла в тело. А как обычный нормальный человек? Связан или нет? Ну, вот есть преграда в виде тела, блокировка. Тем не менее, если у человека вот его душа одушевленная, то есть она жила, не спит в коробке этого тела, а проявляется живым образом, в его проявлениях в этом пространстве, тогда она может получать связь с той душой, которая ее же, но над ней. Не как у этих Авраам, Шму и так далее. Потому что у них был, получали от нее что-то, а они имели бы контакт реальный. В этом была реальность. Здесь не будешь иметь реального контакта, но влияние получишь. Это наподобие того, что человек живет в этом теле, но от своей души может получить влияние во внутренний мир этого тела? Может. Хотя эта душа, она выше этого. Так и здесь. Если активизировать, человек живой, в духовном плане, конечно, тогда вот можно получить влияние. Выйти как бы за эту коробку внешнюю. Корень, он еще там дальше. Конечно, оттуда получить влияние это весьма проблематично. Но, может быть, какие-то вибрации будут доходить вот до той части души, которая вне тела. Там нет этой перегородки уже телесной. Той части души, которая выше тела, и ее корнем. Какие-то вибрации могут доходить. Ну, значит, она уже что-то будет получать, и при случае может передать и внутрь тоже. Вот так может, эта проблема может быть, значит, осуществлена для нормального человека тоже. Что идея здесь выявлена. А идея, она вполне может работать в определенной степени, на определенном уровне, но и для того, который идет по этому пути, который вот здесь обозначен. Так. Ну, сейчас мы воспользуемся тем, что ветер подул несколько сильнее, и наш парусник понесет на какое-то количество верст подальше от этой завесы. Насколько, ну, трудно измерить, потому что это уже другое пространство, там какие-то другие числа работают. Но попробуем туда, значит, продвинуться. Значит, мы сейчас поговорим о самом месте, в котором произошло все, о чем мы говорили до сих пор. Что мы говорили до сих пор? Яков, Творец и страх его перед Творцом. Вот об этом шла речь. Сейчас мы будем говорить о самом месте, где он оказался. Так, ну давайте прочтем. И испугался, 17 посуд, и сказал, Как страшно место это. Здесь он испугался не Творца. Он сказал, место этого испугался. А как можно испугаться места? Что-то скалы, ущелье, что дух захватывает, что-то даже смотреть опасно. Не то, что там побывать. А испугался место. Как место может испугаться? Почему он испугался места? Давайте посмотрим предыдущий пасук. 16. И пробудился Яков ото сна его и сказал: поэтому еш ашем бемоком хазе, есть Всевышний в этом месте. Тоже, в общем, вопрос. Всевышний в этом месте. Что это такое? Но поскольку линия такая, поскольку Всевышний в этом месте, поэтому он испугался этого места. Вот простая логика. Значит, чтобы понять, как он мог испугаться места, значит, надо сначала понять, а что значит Всевышний в этом месте. Лестница была... лестница, а он творец в стране от этой лестницы, от Яков. А здесь нет, сказано, в этом месте. Значит, Всевышний может быть вместе. Он выше. Значит, что за этим стоит? Сейчас, одну секунду. А, ну давайте сейчас попробуем это вникнуть. Что значит, что Всевышний в этом месте? Ну, поскольку он в этом месте быть не может. Непосредственно в самом месте, внутри. Разумно предположить, что он связан с этим местом. Больше, чем с другими местами. Что это место выделено. Ашем в этом месте. Бамоком хазе. Маком хазе. Значит, вот что за этим стоит? Есть разные места на земле. И некоторые люди бывали в разных местах. Могут сравнить. Места действительно разные. Мы подойдем к этому избранному месту, о котором сейчас есть. Говорим, что Ашем там находится. Отталкиваясь от людей. Есть вот избранный народ. Значит, избранные души. Народ избранный, некоторые говорят, потому что он Тору получил. Это следствие. Это не причина избранности. Хорошее следствие. Оно получено вследствие избранности, но не сама избранность. Избранность – это вот создание. Он так сделал этот народ. Специальным образом души. И в Хумаш сказано «боним», «вы боним» за Ашем Элокейхам. Сыновья. Ну, сыновья, дочери – то же самое. Специальное происхождение, избранность. Дальше. Но люди разные. У каждого своя душа. И их много. Зачем столько понадобилось Творцу? Вот потому что есть творение, и он царь в этом творении. И он, значит, постановил так, что будет работа в творении происходить. И работу эту будет осуществлять души. И он создал души, которые за это отвечают. Это вот есть еврейский народ. И у каждого свое место, потому что когда царь распределяет обязанность, он говорит, этот будет министром, этот сапожником, этот поваром, этот научным работником, а тот художником. Это разные распределения. У каждого своя функция, но они разные. И разница определяется уровнем создания души. Это не заслуга самой души, потому что ее так сделали. Мы говорим сотворение души. Если ее душу сделать так, что она будет министром в царстве Творца, но ее поставили высоко изначально. Выше, чем у сапожника. Но значит, здесь нет места как бы обиде на Творца. Можно у него в этот момент обидеться. Я сапожник, и вот уже получаю какую-то часть связи с Творцом гораздо меньше, чем мой Шрабейну. Обидно. Кстати, персонально довольно долго обижался из-за этого. Было очень обидно, что я вот не он, не Мальше. Но потом я прочел, что написано у Рамхали, успокоился на этот счет. А что у него написано? Значит, вот он берет такое слово «кина» – зависть. Вот как я завидовал Мальше. Не черной зависть, а как они называют белой зависть. Пускай. Но зависть, в чем зависть? В чем суть зависти? Зависть одного человека к другому. Какому параметру бы не было? В частности, параметр души. А посмотрим на слово. Слово зависть – это кина. Тот же самый корень, что слово койна. Купить, приобрести. Вот Рамхаль поясняет. Если человек не удовлетворен своим местом, ему хочется приобрести место другого, койна, сделать покупку, завладеть другим местом. Вот это и есть кина, зависть. Он завидует тому месту. Язык отражает. Но если человек не хочет завладеть чужим местом, у него не будет зависти, и будет, Рамхаль пишет, все в порядке. Почему? Вот тут проявляется величие Творца. Кем бы ты ни был, сапожником или академиком, если ты на своем месте и раскрываешься полноценно на своем месте, ты будешь получать сверху шефы в объеме, соответствующем этому месту, твоей душе, и ты будешь удовлетворен, счастлив. А у другого больше, так устроено, тебя не будет беспокоить. И помимо этого, я еще добавлю от себя, это место сапожника на этом дереве, Ам Исраил, условно говоря. На этом дереве есть душа Моше Рабейну тоже. И соки, которые получают это дерево от Моше, поскольку сапожник на этом же дереве, ему тоже достаются. Моше работает на него. В частности, что на этом дереве мы работаем на свой народ, на каждого, кто присоединен к этому дереву. Если человек порвался с этим деревом, ну хорошо, катись. И чем дальше укатишься, тем лучше. Если он уже прошел точку разврата, невозврата. Если нет, тогда еще есть возможность возвратиться. А если нет, ну, значит, надо вредить дереву. Так оно устроено. Так вот, значит, сапожник, он может полностью удовлетворенный, никаких у него зависти не будет, что он получит все, что нужно для его души. Меньше, чем другое, ну и что? Ну, меньше. Здесь еще важно не только вот какой уровень, на какой ветке близки к вершине там находится эта душа, но и как она выполняет работу. Душа может быть на таком личном уровне, но если она халтурит в этом рождении, у нее не будет чувства удовлетворения на то, что ей дает творец, он ей просто меньше будет давать. То есть то, что человек как связан с Творцом, определяет не только уровнем его души, но и то, что он делает в этом рождении. Конкретной ситуации, сложившейся на данный момент его движения. Так вот, значит, это так с душами. Каждая получает по своему уровню. Дальше, значит, ну вот, значит, я говорю, специально избранный народ. И вот я хочу, чтобы каждый услышал. У меня вот ни на йоту, ни на четверть йоты, ни на микрон нет гордости за это. Гордость – это отвратительное качество, которое Творец ненавидит. Пусть другие народы гордятся тем, что они там русские или украинцы. Пускай. Вот они столкнулись на этот предмет. И каждый стоит на своей гордости. Его бьют, а он стоит на этом. Насколько-то сильно в крови. А Творец обещал, через пару, в конце времен, гордецы будут, так сказать, падут. Так вот, чувство гордости за нашу избранность быть не может. Избранность есть, но это работа, это ответственность. Вот что это значит. Плюс, если уж говорить о чувствах, ощущениях, то в данной ситуации, в нашем поколении, и в предыдущем, и в предпредыдущем, но чем ближе к нашему, а в нашем особенно, появляется грандиозное чувство стыда. И человек, оно развито как-то. Развито понимание, так он, ну вот стыдно за кого? За себя в первую очередь, и за народ во вторую очередь. Вот следствие этой избранности в настоящее время. Теперь надо работать и, так сказать, скрывать свою избранность. Потому что на самом деле нечего показывать. Ужас, что? Но это надо понимать, видеть это. Тогда будешь иметь этот стыд. Не видишь, что все будешь. Так, теперь. Это про души. Ну, раз избранный народ, то у него избранная земля. Что значит земля избранная? Это уже интересный вопрос. Как карка, почва, может быть избранной? Ну, знаете, когда я приехал сюда, в эту землю, с женой, она мне сказала, и я потом, значит, посмотрел ее глазами и согласился. Где земля живая, из камня живые. Камень, говорят, Исраэль не такой, как в Ленинграде. Эти парапеты около Невы. Совсем другое. Она еще такое стихотворение написала в шаббат. В Бет-Шемеш, когда мы были еще. Поначалу, как приехали. Она начинается так. Мы на Ближнем Востоке. Разве можно быть ближе? Небо. Животворными токами здесь воздух пронизан. Грандиозный художник и скульптор великий изваял эти формы, очертил эти лики и так далее. Вот восприятие этой земли, животворными токами. Здесь воздух пронизан. Это жизнь, она в воздухе. И более того, в камнях тоже. И конец стихотворения тоже не вижу, чтобы не процитироваться. Небо землю качает, небо землю качает в голубой колыбели на Ближнем Востоке. Это были или не были? По сравнению с Ленинградом, с Нью-Йорком, где мы были, про эту землю, это были или не были? Вот. Так вот, значит, специальная земля, но не надо принижать Творца мироздания, эту землю вот останавливаясь только на этом. Это принижение этой земли. Почему? В чем на самом деле специфика, особенность, избранность этой земли? Посмотрим на человека. У нее есть тело, аналог земли, материальная природа. Земля – это символ материальности, как мы знаем, и тело – это тоже у человека материальная часть. Но, как мы знаем, у человека есть два тела. А даже есть еще третье, ну, которое вот Моше уже получил там у куста. Ну, вот есть два тела. Внешнее, физическое. Сюда входит и внутренний орган, там сердце, печенка и прочее. И внутреннее тело, которое можно назвать душой этого тела. Это не животная душа человека, не человеческая душа человека, это другое. Мы говорим тоже о теле внутреннем для внешнего. И это как бы телесное тело для телесная душа для тела физическая. Вот она особая. Это избранная земля. Каждая земля имеет это внутреннее наполнение, эту внутреннюю часть. Не только Эрец Исраэль. Так вот, если сравнить эти внутренние земли, то здесь будет избранность. Там она проявляется. Как следствие, камни тоже физически выглядят живыми. Но это только лишь слабое проявление этой внутренней избранности. Так вот, избранная земля. Почему? Потому что вот у нее есть духовный этот аспект, о котором мы сейчас говорим, и он связан со Всевышним специальным образом. Так же, как душа человека, еврея, связана с ним специальным образом. Избранность. Ну и точно так же, как можно быть стыдным за себя, так можно быть стыдным и за землю. Потому что земля находится сейчас в клипе, она тоже в Галуте. Сидим там, кто в Иерушалаим, кто там в другом месте каком. В этой земле галут. Почему? Что клипа на этой внутренней земле, она существует. Это и есть галут по определению. Поменяли место галута, конечно, с той стороны переехали сюда. Галут на другой лад. Так вот, значит... Так вот, значит, здесь говорится о том, что место – это избранное, специальное. О чем мы говорим? Яков жил в тот момент в Эрес Канаан, то есть нынешний Эрес Исраэль. И он обнаружил в этом пространстве избранном, как мы только что говорили, специальное место. Ашем там. Ашем бы мог Хазе, он сказал. Ашем в этом месте. Значит, мы видим, что вот в этой избранности есть еще избранная точка. Где она? Вот, значит, с компасом надо поискать, где она. Ну, далеко, значит, ходить не надо. Можно сделать предположение. И оно будет правильным. Я полагаю, многие, которые уже, значит, главе дали ответ на это. Но предпочтительно получить этот ответ из текста, а не просто, что мне кажется. Это всегда лучше. Значит, ну что ж, давайте искать, что в этом тексте сказано про избранное, про вот это место. Так, одну секунду. А, еще будем сначала на основании этого пасука искать. Давайте посчитаем гематрию этого слова «маком». 188. Дальше сказано «ашем в маком». «Ашем» в этом месте. 26. Два слова рядом, сложим их. 188 и 26. Получится 214. И вот мы получили результат. Наш вопрос. Почему? Потому что 214 – это гематрия слова «рух». Есть нешама, есть рух и есть нефеш. Три уровня души. Рух промежуточный. Мы говорили, вся эрец-исраэль живая. Это нефеш. Уровень нефеш. Нефеш живая. Мы говорим о человеческой душе. Когда мы переходим к животной душе, это остальные, значит, места на планете. Но эрец-исраэль, она избранная. Здесь вот есть нефеш. Человеческая душа как бы. Внутреннее тело имеет вот специальное уровень, а это место, оно еще выше. Оно имеет гематрию 214, то есть рух. Это более верхний уровень духовности. Когда мы говорим о внутреннем теле, для этого места, не определяется, для этого места, мы уже должны подняться на уровень повыше, на средний уровень души. Это специфика этого места. Дальше, если вот мы возьмем эти три слова «ашем бемоком хазе», про которые мы говорим, в нем 12 букв. Так давайте 214, которые мы получили, специфику этого места, и прибавим 12, количество букв про это место. Получится 226. Ну, исходя из текста пасук, 226 надо разбить на 226, потому что здесь Ашем 26 как раз и выделено. То есть само написание пасук, оно выделяет число 26, значит, мы на 226 посмотрим, как на 226. А 200, как мы знаем, это переход в другое измерение. Вот в чем специфика этого места. Это место другого измерения. По отношению к остальным, значит, городам, местам в Эрец-Исраэль. Это качественный переход. Этого не будет ни в Цват, ни в Иерушалаим. Это будет только в этом месте. Что все высоко, но еще не там. Там нет перехода в другое измерение. Это качественное преобразование этого места. Там близость к Ашем, конечно, будет на 10 порядков больше, потому что переход от одного измерения в другое через число 10. Другое пространство начинается. Вот. Дальше, значит, оценим. Тут еще другие числа можно приводить, но значит, мы пока на этом остановимся. Оценим пока, что мы получили. Место страшное. Мы говорили, почему? Значит, присутствие Ашем. Ашем связан с этим местом специальным образом. И так же, как человек, который связан с ним, испытывает страх, это вот вся, весь эпизод, также и место, которое, душа этого места, связанное с ним, Творцом, тоже его можно назвать страшным в этом смысле. Но здесь интересно, это, значит, есть конкретное процент, конкретное выражение. Что мы говорили про страх? У нас там было два параметра. Афор и эйфор. Прах и пепел. Вот если это есть восприятие, тогда есть страх перед Творцом. А здесь есть или нет у этой земли? Вот первый параметр, 214. Это рух. Более высокий уровень души. По сравнению с нижним уровнем души, снефеш. Дальше правило такое в духовном пространстве. Если объект обладает более высоким духовным уровнем, тогда, как это не парадоксально, он считает себя приниженным. Что имеется в виду? Пример. Моше Рабейну. Маша сказала, он самый скромный. Почему он самый скромный? Почему ниже всех? Он выше всех. Почему же Хумаш такую ошибочку допустил на его счет? Ответ такой, что поскольку он выше всех, то он видит величие Творца больше других. И в силу этого он видит свою приземленность по отношению к нему. Он видит эти ножицы между собой и Творцом, потому что он выше остальных. Кто выше, тот больше видит в этом смысле. Это вот общее правило. Поэтому здесь, если мы видим про это место, что оно на порядок выше других, значит, в этом месте его можно сравнить с эйфер, с пеплом, по тем занятиям, которые раньше были. Точно так же, если это земля другого измерения, число 200, она качественно иная, из другого материала сделана. Это не следующее пространство, там другой строительный материал. Он выше. Тогда к нему, в его восприятии, подходит слово афор, прах, по отношению к Творцу. То выше, вот с тобой можно сравнить с эфир или афор. То есть мы видим, с того, что мы здесь посчитали, действительно выходит, что эта земля на внутреннем уровне, она вот имеет этот страх. И Яков это увидел. Это вот его величие в этот момент. Он как бы все это, ну вот написано во сне, но он-то все это видел. Не вычисляя, он это видел. Эта душа впитывала, что он мог видеть душу земли. Если бы не видел, он бы не сказал этой фразы, что место страшно. Само место. Что он видел это место, видел духовную сущность этого места, как человек видит другого человека, как Иаков мог видеть ангела. Он видел ангелов. Не только он, Авраам тоже видел. Вот так и землю он видел. Отсюда идут эти слова, а не просто от понимания. Это для него явилось открытием. Раньше он говорит, «Вянохи ло и дати», а я не знал этого. Не плод ума, он увидел это и узнал. Через свой дат, слово «йодати», слово «дат», это внутреннее видение, видение души. Так, теперь насчет вот параметры этого места мы сейчас сказали отчасти. А физически где это место находится? 22-й перек, 4-й пасук. Что там сказано? О, на третий день пути, запомним, на третий, это важно очень, поднял Авраам свои глаза и увидел место амоком, это слово амоком, издали. Он увидел это место издали. Что за место, где должно было быть Акейда, жертвоприношение сына. Где сказано слово «амоком» увидел? И говорится вот такое объяснение. Дается, а, здесь сказано слово «амоком», «амоком» место. И у нас Яков тоже говорит про «амоком». Как страшно «амоком» газе. Вот это место. То есть получается место жертвоприношения Ицхак. Это как раз то, что вот здесь Яков и увидел. Дальше возникает вопрос. Здесь есть три варианта, три отношения к этому объяснению. Первый – там слово и здесь слово. Мудрецы сказали, значит, так и есть. Один. Второй вариант. Мудрецы сказали, основываясь на том, что слово похоже. Такие другие места, где в Хумаше тоже сказано слово «амоком». А, и близко не лежит к месту Акейда, жертвоприношения Исхака. Почему? То есть поставить под сомнение. Третий вариант. Мне непонятно, действительно, ну что, достаточно основания, чтобы перенести с одного места на другое. Но, по-видимому, те, которые это сказали, они имели какие-то к тому основания глубокие, так бы не говорили. Это не по радио выступить, на века записать. Значит, так и есть. Есть четвертый вариант. Как ни странно. Слушатели думали, что все уже три перебрал, все уже исчерпано. Есть четвертый вариант, который мне очень, значит, меня привлекает. Давайте сами посмотрим, так это или нет. Проверим. Вот все сказали очень хорошо. А мне интересно самому убедиться, вот такой человек. Так сделан просто. Ну, так давайте смотреть. А мокум хазе, место это. Если сложить эти два числа, два слова, то получится в сумме число 208. А это гематрия слова «Ицхак». Все, точка. Я не знаю, как мудрецы думали, через числа они догадались, или другие источники у них были. Но вот здесь прямое доказательство в числах, что это место Акейды. Число 208. Он говорит, место это, гематрия этого места, 208 равно имени Ицхак. Все. Все доказано. Изучать ему бы не надо было. Сразу получились. Так. Значит, вот это вот специальное место. Дальше тут будут другие выкладки. Я сейчас буду сокращать уже, потому что время работает. Так, а я хочу все-таки сегодня закончить. Немножко осталось. Тут есть выкладки, которые показывают, число 102 возникает, которые показывают, какого типа шефа получает это место. Мы говорили, есть специальная связь между Творцом и этим вот местом избранным. Мы говорили, оно в другом измерении, оно имеет параметры рух. А вот здесь еще в этом пасуке, в следующем, 17, который мы разбираем, сказано, какого типа шефа оно получает. То есть конкретно, как Всевышний связан с этим местом. Что связь идет с местом через шефу. Сейчас связь с Всевышним человеком идет через шефу, влияние, энергию, как он там много слов может сказать, которые от него идут к отношению к душе человека. Так вот здесь число возникает 102, это очень высокое число. И вот Яков смог увидеть эту шефу, по-видимому. Он здесь, по сути, просчитывается. Дальше говорится, «Эйн зэки им» – это «бейс элуким», «дом элуким». Вот он характеризует, по сути, это место как «дом элуким». Что такое «дом элуким»? Творение. Почему творение? Потому что Творец под именем Луким создал это творение. А творение – это дом. И в доме много чего есть. Содержимое творение. И все это он создал, поэтому разумно назвать Бейс Луким, дом Луким. Теперь мы видим, что Яков увидел творение, раньше говорилось, фрагмент. А сейчас он как-то, значит, пришел к этой концепции «дом Луким». По этому фрагменту он смог восстановить всю систему в своем восприятии Творца. Интерполяцию такую провести. Великий человек был. Так вот, значит, это простое понимание. А что показывают числа? Может, они что-то другое покажут? Или углубят это? Давайте просчитаем эти два слова «бейс луким». Получится в сумме 498. Уже я для скорости буду сам считать, чтобы время не тратить. 498. И мы сосчитали здесь два слова, сложили «бейс дом» и «элухим». Тогда это 498 предстает как 496 плюс 2. Не два, вот эти два слова. А 496 – это гематрия слова «малхут» – царство. И в Каболе вот этот уровень, который называется «малхут», относится к корню творения. Это 10 уровень совершения Творца. То есть мы видим, на самом деле, когда здесь говорится «бейс луким», это не просто творение, а в его корне. Этим отличается это место. Оно не просто творение, вот как в нашем простом понимании, увидел творение в целом, а он увидел корень этого творения, который связан с этим местом. Это вот как специальная душа, Якова, там, и Моше, они были связаны с этим корнем. Вот и место это связано именно с корнем творения. Это очень большой уровень, вот поэтому и 200. Переход корня – это другое измерение уже. Там у нас возникло это 200. Дальше. Дальше он еще увидел, добавляется слово. Везе шар хашамая. И это ворота неба. Ну, собственно, что еще можно добавить к этому месту? Уж такие, что можно сказать, что оно связано непосредственно с корнем творения всего там на верхнем уровне. Что еще можно добавить? Оказывается, можно. И вот это сказано в заключении за пасук. Везе шар хашамая. Что же добавлено? У меня фантазии не хватает добавить что-то уже. А Хумаш добавляет. Ну, у Творца мироздания фантазии намного больше, чем у людей. Это... Так давайте смотреть, что он добавил. Хашамаем. шар, ворота, куда? Конечная точка Хашамаем, а шар – это только ворота туда. Очень важно, место ворот тоже специально здесь. Ворота в Хашамаем тоже не просто увидеть. Но что за этими воротами? Хашамаем. Гематрия слова Хашамаем 395. Это слово Нашама. Ага. Давайте проанализируем. До сих пор была нефеш, рух. Специфика этого места – рух. А вот здесь еще появляется нашама. Верхняя часть души. У него три уровня. Один – нефеш, рух – второй и нашама – третий. Помните про Авраама мы говорили? Три дня пути у него было. Увидел издалека, сказано. Причем сказано издалека увидел. Поэзия, что ли? Это поэзия, но в смысле Тора. Увидел издалека. Зоэр поясняет. Увидел то, что будет в будущем. Это далеко. И вот здесь действительно про это идет речь. Речь идет про третий высокий уровень души. Это уже время Мессиях. Это третий храм. Был первый, был второй, а вот будет третий. То есть я говорил, а что можно добавить? А добавлено будущее. Уровень этого места в будущем. И это тоже он увидел. Посмотрите, кто, наверное, читает на это слово «Хашамаем». Три первые буквы. Смотрите внимательно. И прочтите их в обратном порядке, не как написано. Какое слово получится? Майше. Вот кого он про это шамаем. Так, теперь возьмите последнюю букву и первую букву. Мем и хей. В сумме 45. Это гематрия слова Адам. Мы уже имеем здесь Майше и Адама. И дальше здесь сложная гематрия, я уже приводить ее не буду сейчас. Но здесь указание на последний гилгуль этой души, то есть на Мессиях. То есть мы видим в этом слове «хашамаем», который дает 395 «нашама», зашифрованы, завуалированы, закодированы, спрятаны очень глубоко. Это душа в своих трех проявлениях. Первым – Адам, Майше, Синай, и последняя – Мессиях, та же самая душа. Вот. Значит, вот это про специфику этого места. Это на самом деле то место, где был Исхак, Акейда, на жертвеннике он лежал. И та же самая душа. Все это Яков воспринял. И это все у него вызвало страх. Тут просто... Не просто страх, это был страх я на какой степени, когда он все это увидел. Пожалуйста, какие есть вопросы? Отключите, пожалуйста, запись.